Я, с вашего разрешения, ограничусь теми темами, о которых имею хотя бы некоторое представление. Да. И, насколько я понимаю, тут собрались не только те люди, которые имеют удовольствие учиться в институте, но и те, которые только что приняты. Да? Так вот, прежде всего следует заметить, что все вы знаете, что христианство зародилось в Палестине. Но не все представляют себе четко, насколько уникальное это место, Палестина. Во-первых, это место скрещения путей, ведущих в три части света. Европа, Азия и Северная Африка. Кроме того, это место уникальное по своим географическим данным. Может быть, вы знаете, что некогда в глубокой древности мощные тектонические процессы как бы сплющили эту область и образовав на ней продольные складки. Вы можете это видеть. Горы и горные цепи, ну хотя бы невысокие горные цепи, перемежаются равнинами, по которым протекают, может быть, ручные русла. Самая большая из этих рек – это Иордан. Но более того, область-то маленькая, а климатических зон в ней 5 или 7 насчитывают. Вот, например, Иерусалим, в Иерусалиме климат предгорий, он довольно высоко расположен, 600-800 метров над уровнем моря. Скажем, в Галилее климат средиземноморский и климат крымских степей. Ну, разумеется, в пустыне Негев и далее климат полупустынный и пустынный. В, скажем, оазисах таких, например, где Иерихон расположен, климат субтропический или близкий к субтропическому. А что касается долины Мертвого моря, может быть, вы знаете, что Мертвое море – самая глубокая сухая впадина на Земле. То есть, собственно, впадина, в которой расположено Мертвое море, самая глубокая сухая впадина на Земле. Она расположена на 400 с лишним метров ниже уровня Мирового океана. Так что там совершенно уникальный климат, которого больше, может быть, нигде и нет. И вот в таком уникальном месте зародилось раннее христианство. Что касается его предшественников и истоков, то на эту тему очень много говорили и писали. Истоки христианского движения видят и в тех, так сказать, мистических, аскетических течениях внутри иудаизма, о которых писали писатели иудейские, вы знаете, несомненно, двух из них, писавших по-гречески, Филон Александрийский и Иосиф Флавий. Это так называемые терапевты, это секта или течение ессеев. Может быть, ее даже нельзя назвать, собственно, сектой, потому что теоретических-то расхождений с остальными иудейскими школами у них не было. Но кроме аскетизма и особого толкования священного писания, что можно сказать об этом? У них не было самого главного, чем отличается это христианство от всех этих течений. Веры в распятого мессию у них не засвидетельствована. Так что, когда мы говорим об истоках христианства, ну, нужно прежде всего назвать Библию. Те из вас, кто только приступают к учебе в институте, тем я хочу сказать, что вам вот выпала несомненная удача изучить хотя бы на начальной стадии, хотя бы немного, два основных языка Библии. Это древнееврейский язык, Танаха, язык Ветхого Завета, и греческий, да, и древнегреческий, именно древнегреческий первого века, язык Нового Завета, который, вот, кроме первой преподавательницы, имею честь преподавать также и я. Причем должна сказать, что в оригинале всякий письменный источник выглядит, несомненно, несколько по-другому, чем в самом хорошем переводе. Просто потому, что, меняя язык, в некотором смысле меняешь и менталитет, и взгляд на вещи, и, возможно, также и структуру мышления. Потому что если древнегреческий язык по структуре своей напоминает русский, именно поэтому его так трудно изучать. Мы можем себя поздравить с тем, что мы носители одного из самых, пожалуй, трудных языков. Из всех языков, которые я изучала и о которых имею представление, возможно, русский есть самый трудный. Вот это большая удача, что мы знаем его с рождения, что нам не придется его изучать заново. То, например, древнееврейский язык, как все семитские языки, имеет совершенно особую структуру и благодаря этому особое направление мысли. Скажем так, древнегреческая лексика гораздо разнообразнее. Можно сказать, словесный материал богаче, богаче оттенками, но в семитских языках слова, может быть, лексика-то и беднее или строже, как бы мы сказали, но слово в семитских языках очень ёмкое. Оно может иметь очень много значений в зависимости от контекста, от той фразы или текста, в котором она представлена. Ну, вы, может быть, знаете, например, что известное изречение «суета и томление духа» в «Экклезиасте», собственно, буквально это должно переводиться «суета и погоня за ветром» или «ловля ветра», потому что «рух» прежде всего означало «ветер», а уже потом «дух». Уже потом ему, этому слову, стали придавать философское значение. Но, с другой стороны, например, в семитских языках не было понятия «воздух» как такового. В греческом есть, а вот там не было. В постбиблейских семитских языках, иврите и арамейском, это слово заимствовано из греческого. Вот такие вот интересные вещи могут нам встречаться по мере изучения языка. Ну и, разумеется, когда вы начнете читать тексты, прежде всего это поэтические тексты, где очень большое значение имеет звучание и ритм, вы увидите, насколько обогащается наше знание о, так сказать, христианстве, ну, разумеется, о иудаизме, об истоках этих религий, когда мы можем, ну, хотя бы хоть как-то, хотя бы с помощью вспомогательных материалов, словарей, грамматик, читать эти тексты в оригинале. Ну, конечно, вы понимаете, читать их в оригинале можно даже и не очень долго изучая язык, потому что, конечно, по библеистике есть словари, есть грамматики, есть симфонии, серичтозаурусы, есть грамматические справочники, где каждое слово в каждом стихе, каждой главы обсосано, так сказать, со всех сторон, указана грамматическая форма, указано, что оно обозначает и так далее, и тому подобное. Так что даже изучая язык один семестр, вы потом можете хоть как-то читать эти тексты. Это что касается библейского текста. Но далее, разумеется, чтение Библии не могло обойтись без его толкования. Надо сказать, что каждое толкование и каждый перевод Библии неизменно влечет за собой какие-то видоизменения в духовной жизни данного региона, и прежде всего носителей того языка, на который Писание переведено. Это давно заметила. Неизвестно, то ли наоборот историческая эпоха влияет на появление перевода, то ли все-таки появление перевода влияет на какие-то события. Вы знаете, какие последствия имел перевод Библии на греческий язык. Перевод, так называемый перевод 70 толковников. Вообще говоря, их было 72 септуагинта в III веке до нашей эры. Вообще там сказано, что они выписывали переводчиков из Палестины и из Иерусалима, это александрийские евреи. Но это можно как раз подвергнуть сомнению, потому что в Александрии-то как раз евреи были грекоязычные, по-гречески образованные. Они этот перевод делали не для прозелитов, прозелитизм это мало было, а для себя, собственно говоря. И они, вряд ли они хуже знали греческий язык, чем палестинцы. Так что мы потом помним, какие глобальные изменения в истории, в частности, в истории культуры, повлек за собой перевод Библии на немецкий язык. Лютеровский перевод Библии. Ну, разумеется, то, что мы сейчас, наверное, то, что мы сейчас видим, вот немецкая Библия, так и называется Лютеровская Библия, это уже правленное, так сказать, модернизированное, но тем не менее видно, насколько талантлив этот перевод и насколько Лютер, ну, как бы мы к нему ни относились, насколько он глубоко понимал текст, насколько большим, в частности, литературным талантом он обладал. Вот не случайно сейчас так много появилось различных переводов Библии. Но больше всего, разумеется, Нового Завета. Возможно, потому что людей, знающих или думающих, что они знают древнегреческий язык, больше, чем знающих или думающих, что знают древнееврейский, и при этом, понимаете, склонных к переводу Библии, потому что, ну, соответственно, раввины и студенты иудейских учебных заведений, они язык-то знают, но переводы делают, да, разве что, ну, в рабочем порядке вот для себя и для своих студентов. Да, и так вот, сейчас делаются самые разнообразные переводы, в частности, я имела честь участвовать, и теперь буду иметь честь участвовать в правке, редактировании всего этого, участвовать в самом новом переводе Танаха, Ветхого Завета, осуществленного в рамках Российского библейского общества. Это была исключительно интересная работа, там работали наши выдающиеся семитологи и библеисты. Просто я считаю за честь, что меня туда пригласили. Ну, было у меня даже одно подозрение, что пригласили меня ради политкорректности, чтобы хоть одна женщина была в коллективе. Но потом обнаружила, что все-таки в подборе эпитетов и эпитетов, подходящих для перевода слов и так далее, я как человек, занимавшийся литературой, в частности, переводами, в общем, оказываюсь полезной. Но это уже другой вопрос. Вы, может быть, знаете, что переводы библейских книг делал такой великий ученый, как Сергей Сергеевич Аверинцев, покойный. Он причем не только был великий ученый, но и обладал несомненным литературным талантом, что видно из его прозаических и также поэтических произведений, которые он писал, так сказать, на манер древней поэзии, я бы сказала, античной, позднеантичной библейской поэзии. Так вот, конечно, не случайен в наши дни такой интерес к Священному Писанию. Ну и время от времени, надо сказать, появлялось много толкователей, ну, может быть, если не переводчиков, то толкователей Библии, начиная с дохристианского времени. Иудейские толкователи, кстати говоря, читая мидраши, то есть толкования на книге Торгумы, переводы Библии на арамейский, которые довольно часто не только переводы, но и толкования. Например, там может быть сказано, Господь не просто создал, а словом своим создал, или премудростью своей что-то создал. Такой вот отчасти перевод, отчасти интерпретация. Читая это, мы видим, что и в иудаизме, вот, казалось бы, такая строгая канонизированная религия, но в ней очень часто задумывались над смыслом того или иного стихописания, очень по-разному толковали. Вот говорят «Талмуд, Талмуд», но если вы посмотрите на «Талмуд», то вы увидите, что это сплошные споры, что там по каждому предмету, по каждому стиху существует как минимум два, большей частью три и больше мнений. Они постоянно дискутировали и, кстати, ну и до сих пор продолжают дискутировать. И интересно, что это имеет значение, в частности, для истории раннего христианства, для истории некоторых раннехристианских школ. Надо сказать, что на базе очень буквального толкования Священного Писания время от времени зарождались довольно замысловатые легенды, вот именно буквального. Ну, например, в Мидраше на книгу «Бытия», вы знаете, есть стих «По образу и подобию сотворил их, мужчину и женщину сотворил», да, когда творение людей. Некий иудейский толкователь, припомнив, разумеется, миф Платона, изложенный им в пире, что, мол, когда-то люди стояли из двух половинок, и у тех, которые вот, так сказать, имеют нормальные взгляды на любовь, не гомосексуальные, у тех тела были мужеженские. Так вот, из этого толкователь вывел, что первоначально Господь сотворил человека андрогинным двух телом. так там и сказано с этим, применяется именно греческое заимствование. А потом вот так вот разделил их, одно тело туда, другое сюда. Вот так вот, значит, и получились первые мужчины и женщины. И некоторые прочие толкования в таком роде. Ну, например, почему Адам и Ева были нагими и не стеснялись этого, а потом, когда после грехопадения вдруг обнаружили, что они голые, и устыдились. Толкователи сопоставляют это со словами, что Господь сделал Адаму и Еве «ктонот ор», то есть одежды кожаные. Они это в слове «ор» меняют один согласный на другой, мы, наверное, даже на слух это не воспримем. Различие между этим «альфом» и «айном». Ну вот, это «ктонот ор» они толкуют как одежды света, что когда Адам и Ева были еще безгрешны, они были облечены в свет, и никакой другой одежды им было не надо. А как только они съели этот самый запретный плод, так сразу свет с них упал, и им пришлось во что-то такое одеваться. Вот такое, например, толкование есть. И так далее. Да, так вот, что же касается раннего христианства самых первых веков. Ну, не нужно думать, что оно было так уж едино, и так уж все прямо слушались единого канона. Разумеется, тогда существовала большая свобода толкований. И, наверное, очень многие адепты этой религии в этой свободе толкований заходили довольно далеко. Ну, в частности, например, особенно когда в христианство стали обращаться не только те, которые, для которых собственно, материнской религии был иудаизм, но и те, которые обратились из язычников. Вот оказалось, что многих, например, не устраивает Ветхий Завет, Танах их не устраивает. Почему? Потому что Бог исторических книг Ветхого Завета показался им недостаточно, так сказать, благостным и милосердным. Это, вы помните, эту кровавую ветхозаветную историю с войнами постоянными, с истреблением целых городов, там всех мужчин перебили, всех женщин захватили в плен и так далее. Эти страшные кары, следующие за отступление от канонов и так далее. Вот все это, возможно, их не устраивало. Из этого они делали самые разнообразные выводы. Кстати говоря, не нужно забывать, что когда мы говорим «древность», это не означает, что древность была одним и тем же периодом, и, так сказать, все обстояло ровно так же, культура и менталитет у людей были такие же. Архаическая древность – это одно, классическая – другое, а поздняя – это третье, это разные периоды. И когда вот спрашивают, ах, почему в Новом Завете все такие хорошие, а в Ветхом Завете все такие жестоковыйные, не нужно забывать, что Ветхий Завет, Танах описывает, в общем, большей частью архаическую древность. А времена царя Давида и царя Соломона было за несколько веков до, скажем, расцвета античной культуры, до расцвета классических древних культур. Новый Завет – это поздняя древность, это первый век, поздняя древность, более того, это древность под эгидой Римской империи, самый Пакс Романа, то есть римский мир, царивший в империи, это, в общем, не звук пустой, это не фикция. Действительно, это явление много значило, в частности, для менталитета, для культуры, для умонастроений. Да, так вот, и из этого эти христианские школы делали довольно далеко идущие выводы. Например, до этой мысли, кстати, додумывались люди в самых разных регионах и в самое разное время, мысль-то общая, что раз мир такой несовершенный, значит, его не мог сотворить благой Бог, значит, его сотворили какие-то ниши или злые силы, или без ведома благого Бога, или по собственной ошибке. Вот все это привело к возникновению некоторых замысловатых раннехристианских школ, которые носят общее название гностических. Так вот их назвали, но на самом деле это очень разные школы. Вы, может быть, помните, что уже в Новом Завете сказано о появлении ересей, да, ересь Николаитов, некоторые другие ереси, о которых даже апостолы, апостол Павел, прочее, что-то такое немного говорят об их расхождениях с каноном. Да, так вот, уже во II веке, скажем, такой автор, как Ириней Леонский, И далее, в конце второго, начале третьего, может быть, Климент Александрийский, они говорят о том, что появились, ну, может быть, десятки разных ересей, отклонений от учения и легенд, и самых злобословатых толкований Священного Писания. Помимо всего прочего, многие толкователи очень старались совместить Библию с какими-то известными им религиозными и филологическими учениями ранее. Например, приплести к ней вульгаризированную форму греческой философии. Ну, в самой по себе греческой философии, конечно, ничего плохого-то нет. Не случайно одна из первых, может быть, первая, самая ранняя богословская школа, это Александрийская катехизическая школа, ну, христианская богословская школа, возникла на базе позднеантичной философской школы философа Пантена. Но вульгаризированная форма греческой философии, в частности, включала в себя некоторые легенды и толкования. И вот эти вот легенды, соединив, в соединении со особым образом истолкованным Священным Писанием, и породили замысловатое и, с, конечно, нашей точки зрения, в какой-то мере чудовищные концепции гностиков. Ну, были школы, которых не устраивали исторические книги Птанах, исторические книги Ветхого Завета. К литературе премудрости, так называемой, они относились лучше. Например, видно, что Псалтирь и некоторые пророческие книги они принимают как должное. Ну, что же касается исторических книг, то тут пришлось создавать концепцию, как вот это делал один из раннехристианских богословов, Маркион, создавать концепцию двух богов, что был некий бог закона, это жестокий бог, и вот некий благой бог. И вот этот вот бог закона и создал, и управляет этим несовершенным миром. Были и такие концепции. Были еще попытки толковать Священное Писание с точностью до наоборот. Вот, например, как вам понравится, что Содом и Гоморра – это святые места. Да, представьте себе, всемирный потоп и пожар Содома и Гоморры некоторые гностики толковали как что? Не как Божью кару грешникам, а как попытки этого вот низшего создателя и правителя мира сего уничтожить праведный род. Сначала, значит, с помощью потопа, а потом с помощью пожара огнем и серой. Это, конечно, соединилось с концепциями эсхатологии, то есть учения о конце света, когда предполагался то ли пожар, то ли космический потоп, то ли и то, и другое по очереди. Ну, космических катастроф-то известно было немного, так что их число было ограничено. Но постепенно, разумеется, многие эти учения оказались нежизнеспособными. Кстати говоря, одна религия гностического типа, одно течение, дожило до наших времен. Может быть, вы знаете, это мандеи, так называемые, от арамейского слова, обозначающего знание. То есть, по существу, гностики. Только гностики – это по-гречески, а мандеи – по-арамейски. Интересно, что, кажется, Мельников-Печерский пишет о засвидетельствованной в России секте веденцов, веденцы. В общем, то же самое, гностики. Да, представьте себе некоторые именно гностические, манихейские концепции, причем не общие места, до которых можно додуматься, так сказать, вот просто в процессе мышления, а детали, конкретные детали дожили до гораздо более поздних периодов. Вот, например, знаете, была такая альбегойская ересь, да, альбегойская ересь средние века в Южной Франции. Вот в частности, одно из сведений, дошедших до нас об альбегойском учении, было, что они признавали злое начало и именовали его юле, гелея, то есть материя по-гречески. И это, несомненно, отсылает нас к гностическим учениям, может быть, вот такому канонизированному гностическому учению, как манихейская религия. Вот, кстати, тоже пример такого синкретизма, соединения нескольких религий. Зародилась она в III веке в лоне такого периферийного христианства, которое исповедовала одна из общин в Южной Месопотамии. особенно на периферии христианского мира, много зарождалось и жило таких учений. Собственно, основатель ее задумал создать религию на все времена и для всех регионов. Для каковой цели соединил христианство, зороастризм и то, что он знал о буддизме. Получилась такая особая замысловатая религия. По некоторым сведениям, просуществовала в Китае, например, аж до XIV века. Правда, на Западе позже VII века не засвидетельствовано. Вот что касается этих учений. Но потом, разумеется, христианство было упорядочено, канонизировано. Это самая вольная игра философскими концепциями, легендами и всем прочим прекратилась. Вселенские соборы, разумеется, привели в порядок и направили эту самую блуждавшую до той поры беспорядочную религиозную философскую мысль. Но письменные источники остались. Из них мы можем много почерпнуть о наших представлениях о том, каким же, собственно, было раннее христианство в первые века нашей эры. Ну, что еще, о чем я еще хотела бы упомянуть? Пожалуй, что о зарождении монашества. Может быть, знаете, наверное, что христианское монашество в таком виде, в котором оно позже жило, зародилось в Египте. Собственно говоря, истоки его видели, да, в самых ранних, в частности, в мистической, аскетической секте жрецов Сераписа, даже в буддийском монашестве, которое зародилось, ранее христианского, потому что просто буддизм старше, и так далее. Но не думаю, что нужно идти так далеко, потому что, собственно говоря, аскетические течения были известны еще в иудаизме в дохристианские времена, пожалуйста, назареи, так называемые, ессеи, упомянутые уже мною, терапевты, многие. И в Палестине, и в Месопотамии, и в самые первые века существовало, разумеется, аскетическое движение. Мы знаем об этом, были отшельники, удалявшиеся от мира. Монашество в его классическом, если можно так выразиться, виде, оно получило свое зарождение и развитие именно в Египте. Помимо всего прочего, может быть, еще и почему. Египет, как известно, страна самого древнего христианства, они гордятся, египтяне, ну, копты до сих пор гордятся тем, что святое семейство от преследований скрылось именно в Египет, показывают грот святого семейства, облицованный мрамором, но это уже, да, другое дело, какого века этот самый грот и когда его мрамором облицевали, вряд ли в знак того, что там скрывалась семья сельского плотника из Палестины. Но тем не менее, действительно, это страна самого древнего христианства, а одна из колыбелей христианского богословия, Александрийский Египет. И, кроме того, возможно, не в последнюю меру географические условия этому способствовали. Если вы посмотрите на карту Египта даже теперь, он представляет собой довольно узкую, но длинную, плодородную полосу земли вдоль берегов Нила. Там чрезвычайно сухо, еще и поэтому там так удавалась мумификация. Очень сухой воздух, если бы там не было Нила, была бы сплошная пустыня. Так вот, если позволите такую параллель, почему Альпы – родина альпинизма? Очень короткие подходы к горам. Выходишь буквально из автобуса, делаешь несколько шагов и бей первый крюк и поднимайся. Так вот, в Египте отошел от Нила на пару километров, и все, пожалуйста, пустыня. Можно уже рыть землянку. Так что, да, вот представьте себе. Нет, ну, разумеется, это не главный фактор. Конечно. Но вот, тем не менее, интересно это заметить. Монашество в Египте приняло очень массовый характер. Кстати, один из выдающихся египтологов, француз Гастон Масперо, говорил даже, что монашество в Египте играло ненормально большую роль в развитии общества. То есть он имел в виду, что они вмешались и играли ведущую роль в политике, чего, казалось, вообще говоря, монашество по своему положению делать было бы не должно. Но, тем не менее, в Египте монашество играло очень очень важную роль, и вот в частности, как оплот такого стойкого и консервативного национализма. Что касается политики, то политическая независимость Египет к этому времени давным-давно утратил, и не думаю, чтобы он мечтал о какой-то независимости. Но что касается своей учености, своей культуры и вот в частности христианской религии, тут египтяне считали себя на первом месте, считали, что они ни Константинополь, ни Рим им, разумеется, не, спасибо, им не указ, и что они в этом случае представляют собой верховный авторитет. Даже после того, как египетская церковь откололась, в основном откололась от большой церкви, а это произошло, если помните, в V веке, 451 год явился конечной точкой этого раскола, монофизитское монашество продолжало соблюдать свои традиции. У них долго еще, несколько столетий, держалась своя литература, коптский язык, литература на коптском языке. Собственно говоря, они до сих пор придерживаются своей монофизитской веры. Расхождение-то какое? Признание неслиянности в ипостаси Бога Сына двух божественных природ. Монофизиты в разное время толковали это несколько по-разному, и сейчас, может быть, они не так радикально толкуют, как раньше, но, тем не менее, это расхождение продолжает оставаться. Но дело в том, что ереси, они ведь зарождаются как догма, а продолжаются они часто как политика. Тому, что ересь жизнеспособна, конечно, способствуют некоторые центробежные тенденции. В частности, в Египте это была центробежная тенденция сепаратизма по отношению к Византии. Они настолько ненавидели саму Византию, центральную власть, что в VII веке, в середине VII века, когда пришли арабы, они этим единоверцам часто открывали городские ворота. И первоначально-то арабы вели себя по отношению к ним либерально, потом уже начались притеснения. Да, так вот, я, кажется, довольно далеко зашла, но что касается монашества. Сначала отшельники жили на периферии, по краям городов, на краю городов и селений. Потом стали уходить в глубокую пустыню. Возможно, первые отшельнические поселения были к югу от Александрии, там идут пустынные места, Нитрия, Вади Ан-Натрун современная, то есть долина Соды, потому что там как раз добывали, может быть, и добывают соду. Далее Келле и еще южнее известное вам название Скит. Да, Шиет, по-египетски Шиет, по-гречески Скетис, Скит. Вот в этих местах стали создаваться такие массовые отшельнические поселения. В частности, нужно назвать, наверное, такую фигуру, как святой Антоний египетский. Все вы знаете, он сначала подвязался в Нижнем Египте, то есть на севере Египта, но потом ему, в конце концов, возможно, испугавшись той суеты, которая создалась вокруг его очень авторитетного имени, он, в конце концов, ушел. Желая большего уединения и жизни, которая бы более подходила ему как отшельнику, он ушел с караваном на восток и недалеко уже от Красного моря поселился, где и дожил до 100 с небольшим лет. Там и до сих пор существует монастырь Дейр-Антониус, то есть монастырь Антония. Общежитийное монашество, кстати говоря, зародилось тоже в Египте. Основателем первого монастыря, первого монашеского ордена был святой Пахомий. Пахом, кстати говоря, египетское имя. Мы знаем в святцах, в православных святцах тоже знаем целый ряд имен египетского происхождения. Вот Пахомий, Пахом означает орел. Он, собственно говоря, с чего все началось? Он служил в римской армии. Он заболел, за ним ухаживали местные христиане. Тут вот он обратился, и кажется, некоторые правила из устава римской армии он преобразовал и включил в свое монашеское правило, в первый канон монашеского ордена. Потом был основан монастырь. Вы можете, кстати говоря, видеть по карте Египта, где примерно находился этот монастырь, остров Табенесе, вот в Верхнем Египте, на юге, вот где Нил так вот загибается, вот в этом месте, где этот изгиб, там как раз и было это место. Ну, судя по всему, археологи так и не смогли найти там ничего похожего, что можно было бы определить как первый Пахомиев монастырь. Но, помимо всего прочего, русло Нила, оно менялось и меняется. Очевидно, просто-напросто занесло это самое место песком. Далее орден разросся. Там первоначально было 7 монастырей мужских и 4 женских. Все в Верхнем Египте, только один в Нижнем, недалеко от Александрии, в Канопе. Ну и, разумеется, у них образовалось очень обширное хозяйство, очень сложная, довольно сложная экономика. Сначала централизованная она была. А, кстати говоря, вот этот вот образ работающих монахов и монахинь, к которому мы привыкли, он далеко не сразу это выработалось. Были аскетические движения, были отшельники, которые, ну, считали, что они должны жить вот как ангелы в небе. То есть исключительно вести исключительно духовную жизнь, только молиться, питаться подаяниями. Ну, в общем, буддийские монахи так и делают. Они кушают, что подают. Но постепенно отшельнические поселения и монастыри стали жить своим трудом. И это как раз модель оказалась самой жизнеспособной. Ну, что они делали? Какую-то ручную работу. В Египте они, в частности, плели циновки, плели корзины, занимались какой-то такой ручной работой. Кто-нибудь, причем при этом, читал Писание. Все работали и слушали. Да, вслух. Да, прости, вслух, разумеется. Да, все остальные работали, работали и слушали. Сельскохозяйственная работа. Сначала они нанимались к соседям, землевладельцам, на полевые работы, но потом у монастырей появилась своя собственная земля. Они стали работать на собственных землях. Да, что продолжалось и впоследствии. В какой-то момент мелкие монастыри стали распадаться и сходить на нет. Это уже в арабское время. Почему еще? Потому что в XI веке ввели подушный налог на монахов, от которого они сначала были свободны. А у монахов не было своего имущества, платить было не из чего, только монастырь мог платить. Естественно, мелкие монастыри разорялись и распадались. Крупные некоторое время еще процветали, ну, впоследствии, конечно, тоже сошли на нет. Но надо сказать, что сейчас, конечно, в Египте монастырей гораздо меньше, но все-таки есть. И даже они открыты для посетителей. Более того, в последние десятилетия они значительно благоустроились. Дороги к ним, например, улучшились, подходы к ним улучшились. И сама жизнь в монастыре упорядочилась. Хотя в Египте, надо сказать, что каждое сколько-нибудь значимое политическое событие неизменно сопровождается коптскими погромами. Но вот, тем не менее, копты продолжают существовать и оставаться одной из самых образованных и культурных групп населения, кстати говоря. Да. Да, так вот, кстати, основатель общежитийного монашества Пахомий, он, надо сказать, не прожил столько, сколько святой Антоний египетский, он умер общежитийной смертью во время эпидемии. Понимаете, что при скученности и скученной жизни эпидемии в Египте случались очень часто. Не случайно, кстати, сейчас в Каире водопроводная вода сильно хлорируется. Неизвестно, что было бы без этого. Ну, что, собственно, еще можно сказать? С приходом мусульман к власти, вот я уже немножко рассказала, как обстояло дело. Каждая... В этих случаях, кстати, ереси оказываются в лучшем положении, чем каноническое христианство, потому что они всегда могут сказать, что да, мы христиане, но вот не такие христиане, как ромеи. Более того, ромеи нас притесняют. И вот, в частности, арабский правитель, завоеватель Египта Амр ибн Аль-Ас, очень хорошо отнесся к монофизитскому патриарху Вениамину, который при византийцах вынужден был бежать в Верхний Египет. А тут он его вызвал из ссылки, очень хорошо к нему отнесся, и первоначально коптское христианство в общем, может быть, даже более процветала, чем при Византии. Потом, разумеется, начались притеснения, коптов стали душить налогами, началась дискриминация нехристиан. Первоначально это христиан и иудеев, как народы писания, мусульмане, уважали более, чем язычников, никогда не обращали насильно в ислам и так далее. Но потом началось, в частности, экономическое давление. Но, тем не менее, в современном Египте коптов, знаете, сведения колеблются в зависимости от того, из чьих уст эта статистика исходит. По коптским данным, то ли 6, то ли 8 миллионов коптов. По данным арабских источников, 3 миллиона. Так что, возможно, что-то среднее. Я думаю, около 6 миллионов коптов там есть. Более того, хотя коптский язык стал уже в XI веке, он перестал быть разговорным. К XIV веку относятся последние книги на коптском языке. Еще впоследствии время от времени возникали, вплоть до начала XX века, сведения, что вот где-то там в Верхнем Египте есть селение, где еще говорят по-коптски. Но это оказывался местный диалект арабского языка, где сохранились некоторые коптские слова и обороты. Тем не менее, они продолжают сохранять свой язык, продолжают выпускать грамматики, выпускать двуязычные арабско-коптские богослужебные книги и так далее. И стараются даже... Были попытки возрождения коптского языка, как вот... В некоторых других областях были попытки возрождения своего древнего языка, но они не возымели успеха. Ну, понимаете, им всем, разумеется, спать не дает этот уникальный опыт, какой с ивритом, совершенно верно, Израиля. Но возрождение этого иврита, кроме идеологической, была чисто практическая цель, говорили, кто на чем. Сделаешь государственным языком идиш, но ашкенази может и обидеться, сефарды встанут на дыбы, фалаши, марокканские, то есть бухарские евреи и так далее, ну, всем это не понравится. Так что была еще и практическая цель. А вот тут, если все вокруг говорят на одном языке, кстати, возможно, не случайно в переходе коптов египетских христианских писателей на арабский язык еще одна причина для этого перехода была – оставаясь коптоязычными, они находились в изоляции. А перейдя на арабский язык, они все-таки включились в мир арабоязычных христиан. Христианский арабский мир – это мир, который тоже имеет большое значение в развитии христианства и о котором не следует забывать. Но не случайно, вы знаете, что в богословских институтах изучают также и арабский язык и арабскую христианскую литературу. Вот, собственно говоря, наверное, и я вас утомила, все, может быть, что я хотела вам рассказать. Извините, если это было отрывочно и не очень внятно. Да. Спасибо.
Ну что же, спасибо. Я хотел бы только, конечно, поблагодарить Евгению Борисовну за этот вот такой очерк замечательный, потому что он показывает многообразие опыта и изначального, и исторического. И мне кажется, это очень ценно, потому что, к сожалению, мы часто думаем наоборот. Мы думаем, что христианство – это что-то вот очень узкое, однообразное. А оно необыкновенно широко и глубоко. И вот то, что вы сейчас рассказали, это как раз прекрасное свидетельство. А это значит большие возможности. Это значит открывается будущее для того, чтобы, сохраняя это многообразие, его приумножить, а не сократить. Потому что вот ведь чаще всего современная критика одних, других, третьих, все друг друга критикуют, все друг другу не доверяют. Даже в церкви, кажется уж, где должны были больше всего доверять друг другу. А вот не получается часто. Почему? Потому что именно исходят люди из представления однообразия такого, ну, фундаменталистского, старообрядческого, не побоюсь этого слова. Хотя часто и старообрядцы не были заражены им. Ну, насчет фундаменталистов – это другой вопрос. Вот. И вот это, конечно, огромная опасность для всего христианского Востока. Вообще для христианства, которое все-таки является верой свободы, Бог есть свобода и любовь, и именно вот тайну любви и свободы нужно постигать, если ты христианин. И поэтому вам огромное спасибо. Это действительно вдохновляет. Мы видим, что есть разные области, есть разный опыт разных веков, разных народов. И это можно только изучать, изучать, изучать. Но главное – жить в этом духе любви и свободы. Это нас всех объединяет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.